Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что речь у нас идет о восьмой заповеди, и мы говорим об отношении к собственности. Прошлую нашу беседу мы закончили выражением, что собственность – это тот набор материальных благ, тот дар от Бога, который помогает обеспечивать человеку лично свое социальное бытие, организовать свое социальное бытие и помочь организовать вот такое выживание и социальное бытие веренных этому человеку Богом людей. То есть ключевым, вот, скажем так, в оправдании собственности является социальное бытие, жизнь в обществе, существование в социуме. Люди и церковь не могут существовать вне общества. Отсюда, кстати, и двойственная природа церкви. С одной стороны, она не от мира сего, она из тела Христова, она из Царства Божьего на земле, но с другой стороны, она живет в этом мире, она еще не вошла в горнее царствие, она еще не завершила своего земного существования в рамках земного бытия, и поэтому имеет как вечное измерение и вечное наполнение, и вечное содержание, так и те социальные формы организации, которые обеспечивают ее бытие именно в истории, в этом времени. И если и церковь имеет эту двойственную природу, то и всякий человек имеет эту двойственную природу. Человек живет в этом мире и не в этом мире, если он христианин, и не для этого мира тоже. Человек живет в обществе, он подчиняется царю, правительству, законам, и он сын Божий, живущий по законам Божьим, и для него единственный царь – это Христос. И вот эта двойственность природы и объясняет, почему всякий человек, поскольку он живет в социуме, в обществе, он нуждается в собственности, либо своей, либо чужой. Но и в том, и в другом случае, хоть человек живет своей собственностью, он воспринимает это как дар Божий, или он живет чужой собственностью, но воспринимает и это как дар Божий. Поэтому ключевым для христианина отношением к собственности любой, совершенно неважно в данном случае, чья она по, скажем, по юридическому закону, моя или другого человека. В любом случае это дар Божий. А значит, приниматься это должно с благодарностью за то, что Бог обеспечивает, поддерживает, питает, греет, заботится обо мне как отец. Это первое качество – благодарность, а второе – ответственность. То есть я не могу просто так распоряжаться чужой собственностью, если мне ее никто не дает, и своей собственностью я не могу просто так распоряжаться, потому что раз это дар Божий, то Бог с меня спросит, как я распорядился теми дарами, который он мне дал. Вот так, скажем, можно сюда применить и притчу о талантах. С нас спросят, как мы употребляем данные нам дары. Все, что нам дано, должно быть пущено в оборот каких-нибудь дел, служения, заботы, устраивания социального бытия, тех людей, которых ко мне, к человеку каждому конкретному направляет Бог как раз для того, чтобы я помог этим людям, разделил с ними те дары, которые Бог даровал мне. То есть важным является понимание того, что дары, даваемые христианин так должен воспринимать свое обладание собственностью, что вот Бог дал ему это количество, чтобы он организовывал не только свое собственное бытие социальное, но и тех людей, у которых ничего не дано, чтобы, служа этим людям, заботясь о них, я научился бы уповать на Бога, научился бы заботиться о людях, служить им тем даром, который человеку дан. И таким образом в этом как бы человек воспринимает свое послушание. Ему для того и даны дары собственности, чтобы он этими дарами служил людям. Кому-то дан дар учительства, кому-то дар проповедничества, кому-то дар молитвы, кому-то дар собственности. Как молящийся человек молится не только за себя, но и за всех страждущих, за всех к нему обращающихся, как человек, имеющий дар учительства, учит не только самого себя, но отвечает на слова, вопрошания, недоумения каждого обращающегося человека, так и человек, имеющий собственность, кормит, питает и устраивает социальное бытие не только самого себя, но и тех людей, которых посылает к нему Бог. И если в отношении с молитвой все вроде бы естественно, но может потому, что все мы нищие к молитве, и все ищем человека, который бы за нас помолился. И для нас само собой разумеется, что обращаясь к этому человеку, имеющему дар молитвы, мы надеемся, что он нам не окажет. Да как же он нам откажет? Мы же к нему с такой надеждой пришли. Кто же еще за нас бедных помолится, как не этот молитвенник? И мы ждем, что он поделится с нами своими дарами. Но когда речь идет о материальной собственности, для этого почему-то уже не столь очевидно. Вот это мой дар, это мне дано, чего я еще кому должен. На самом деле точно такое же отношение, как ко всем дарам Божьим. Важно при этом, конечно, принимать во внимание следующее, что вот эти другие, которых человек, имеющий собственность, должен обеспечивать, кормить, питать, устраивать их социальное бытие, это не только, а иногда даже и не столько люди, скажем, обездоленные и несчастные, люди бедные. Ведь эти дары собственности даются в первую очередь для того, чтобы человек мог обеспечить физическое выживание и социальное бытие своих детей, своей семьи. Понимая, конечно, особенно в древности, тоже очень широко к семье, к дому относились не только жена и дети, но и родители, родственники, слуги и рабы. И за все это, весь этот дом человек считал веренным ему вот именно Богом. Отсюда вот вообще интересно слово «дом», вот его происхождение изначально, и дом, домини, господин, и церковь – это дом Божий именно не в смысле здания, а в смысле те люди, которые пришли к Богу из-за окормление, за попечение которых Бог отвечает. Он над ними хозяин, господин, он глава над всем этим домом своим, домом Божьим. И вот человек, имея некую собственность, он отвечал за всех веренных ему людей, будь то отец и мать, жена и дети, будь то рабы, за их воспитание, за их нравственность, за их кормление, за все, то, чтобы давать им все необходимое, человек отвечал. И это первоначальное именно назначение собственности. И в этом контексте просто абстрактно нищие и бедные – это второе. Это вторичное служение человека, имеющего собственность. То есть он помогал, если было чем. Если вот излишек оставался от того, что он потратил на содержание веренных людей, живущих в его доме, то он уделял еще и нищим. Эта традиция, кстати, очень интересно преломлялась в русской традиции, особенно вот благочестивых дворянских гнезд, их было не очень много, и благочестивых купеческих семей, говорят, их было несколько больше. Вот этот опыт описан, скажем, опыт дворянского гнезда описан в романе «Война и мир», а опыт купеческой семьи описан, разумеется, красочней и подробнее написан в романе Ивана Шмелева «Лето Господне». Вот о том, сколько на самом деле людей питались, кормились, обеспечивали свое выживание, социальное бытие, устройство, женитьбы, праздники, рождение детей, кормление, воспитание, образование. Вот просто весь спектр житейских нужд обеспечивали люди за счет жизни в дому некоего богатого, состоятельного человека. Разного рода приживалки и приживальщики, бабушки, юродивые, странники, сироты, беспризорники, бедные мальчики, бедные девочки, девушки для того, для их защиты, выдавания замуж, там, обеспечивали их работой, приданным. Это целый такой сложный организм. И вот на этом примере этих домов видно, для чего и нужна была собственность, и какую социально организующую роль для христианского общества оно играло. Скольким людям без всяких сложных социальных проектов, без всяких революционных потрясений, без всяких создания партий, организаций, фондов и фронтов, скольким людям помогали тихо, незаметно эти купеческие и дворянские дома. Скажем, даже вот какой-нибудь дворянин, живущий в Петербурге или Москве, ведь он за свой счет содержал, как Ростовы или вот как Александр Сергеевич Пушкин хорошо об этом рассказывает людям, посещающим его музей в Санкт-Петербурге, сколько людей за счет его доходов кормилось. Это воспитатели, гувернантки, служанки, слуги, конюхи, дворники, там, приказчики, очень много людей, которые вот, фактически жили на содержании какого-нибудь не очень даже богатого дворянина, но он считал обязанным всем им давать помощь, поддержку, кров и пищу, кормить. Хорошо об этом сказано, например, рассуждает, хотя малоизвестное произведение у Гарина Михайловского, вот «Детство Тёмы» оттуда взято, и вот этот отрывок из произведения, вот про своего детства он пишет очень много чего интересного, и там содержится совет его мамы, вот как она относилась ко множеству слуг, служанок, зависимых людей, вот именно понимая, что им, как дворянам, дана собственность для того, чтобы они все это тратили на зависящих от них людей, не только давая им еду, доход, обеспечивая их работой, и зарплатой, каким-то вот питанием, одежды, но и за их воспитание, образование, нравственное совершенствование, за содержание храма, священника, причта, прихода, за все это люди, которым дано богатство, за все они в ответе. И вот это первичное некое нагрузка на человека, имеющего собственность, а вторично – это люди случайно приходящие, не зависящие от меня постоянно, а люди, которые приходят по какому-то случаю, случайно заходят и просят милостыни. И эта милостыня может податься, если есть из чего. Случалось часто достаточно, когда вместо того, чтобы подавать милостыни случайным людям, люди, имеющие собственность, предпочитали просто принимать их на какое-то служение, на какую-то работу, потому что это давало, с одной стороны, вот ставило этих людей в зависимые отношения, то есть я понимал, что я за этого человека отвечаю, если он ко мне пришел, а с другой стороны, обеспечивало социальное защищенность человека, который попал под чье-нибудь покровительство. Теперь он гарантированно получит кусок хлеба, одежду и кров. И вот этот сложный механизм зависимости, ответственности и благодарности, которые действительно люди дарили тем господам своим, заботникам своим, благодетелям своим, потому что действительно, это были благодетели. Вот это сложное, но очень человеческое, человечное организацию, организм даже, некое сложное человеческое способ существования человека, вот это все разрушили. А вместо этого, естественно, можно ничего другого-то создать-то не получится, живого и действенного. И все формы, они стали еще более унизительными, еще менее действенными, менее плодотворными и, самое главное, все более и более формализованными. Потребовалось создание фондов, партий, организаций, куча посредников, чиновников. Все в любом случае стало формальным. Вот эти люди, которые питаются во множестве со стола отца Ивана Шмелева, как он описывает это в «Лете Господнем», они неизмеримо более человечную получают свое питание и свой кров, и сами ведут себя более человечно, потому что благодарны своим благодетелям, и это воспитывает и тех, которые дают пищу, и те, которые принимают эту пищу, потому что одни постоянно чувствуют ответственность, а другие постоянно чувствуют благодарность. И вот вместо этого, ну, скажем, замените вот это обычной благотворительной столовой, хоть в Америке, хоть в Западной Европе, хоть у нас, там, где она есть, где каждый желающий может прийти и получить ту же самую еду, но он не чувствует при этом благодарности, ведь ему его должны накормить. Он пришел в назначенное место по назначенному адресу, и там должны выдать ему назначенную пищу. Он берет ее и уходит. И в результате-то и ответственности люди несут просто свой некий долг, тяжелый, трудный, заботы о других. Они несут это, не получая той поддерживающей и животворящей силы благодарности, с которой раньше люди принимали даваемую им пищу. А главное, это никак не воспитывает тех людей, которые эту пищу получают. Да, они не умирают с голоду, но это их не воспитывает. Это не созидает их души, потому что они не видят руку дающего. Они понимают, что так должно быть, их обязаны кормить. И они получают это и уходят, не созидая свои души, не проникаясь друг ко другу любовью. Дающий и получающий не связуются человеческими отношениями. Они не созидают своих душ. И хотя, конечно, голодные люди вот в этих столовых получают кусок хлеба, и это хорошо, но это гораздо хуже, гораздо формальнее, гораздо менее человечно и гораздо менее христианско, по-христиански, чем в тех мирах, которые были сломаны в ходе многоразличных социальных революций, где бы они и когда бы они не происходили. Но мы остановимся все-таки немножко на первой ответственности человека, имеющего собственность. Человек отвечает, и дана ему собственность в первую очередь для того, чтобы он кормил свою семью и тех людей, которые от него зависят, те, которые ему даны, из содержания которых Бог спросит. Вот об этом тоже, кстати, есть притча в Новом Завете, о том, что хозяин дома ушел, а слуге поручил заботиться о всех оставшихся в доме веренных ему людях, и потом спросит, как он к ним относился. И, конечно, иногда можно услышать тоже такие вещи, что для созидания семьи имеется в виду, что необходимо только накормить, напоить и одеть семью, а дать им образование, как Василию Великому или Григорию Богослову, а снабдить его книгами, как, скажем, библиотека Феофана Затворника, долго им собираема, а организация паломничества, а место для занятия, для плодотворного занятия, особенно если ребенок не один, а семья многодетная, а обеспечение здоровья, особенно если ребенок больной. Ведь на самом деле спектр вот этого служения семье, скажем так, совсем материального служения семье, он может быть очень великим. И кто будет считать, сколько нужно тому или иному главе семейства на содержание его семью? Кто будет считать эти деньги? Кто знает, сколько ему надо? Кто знает, вот эта вот поездка в Иерусалим – это напрасная трата денег или это необходимо? Эта поездка, скажем, в Крым, это вот безалаберное отношение к собственности или это то, что необходимо? Или коттедж построенный, трехэтажный коттедж, построенный за городом на хорошем, замечательном, высоком месте, это транжирство, это сибаритство или это то, что реально необходимо ему или его семье? Кто вправе об этом судить? Кто вправе сказать, что вот на самом деле все это не надо? Но мы почему-то считаем вправе размышлять о том, что вот этот человек, вот он живет как-то совершенно не по средствам, или он совершенно безалаберно расходует средства, или он жадный, или он скупой, или еще какой-нибудь. Кто дал вправе судить другому человеку о чужих деньгах? Как сказал апостол Павел, этот человек перед своим господином стоит и падает. Только Бог знает, что он ему дал и для чего он ему дал. И только этот человек знает, для чего ему эти средства даны и куда он их должен истратить. Только он это знает, и больше никто в мире знать этого не может, разве что кому-то, какому-нибудь Божьему человеку Дух Святый благоволит открыть для вразумления какого-нибудь запутавшегося человека. Каждый за веренную ему собственность будет отвечать сам перед Господом и Богом своим. И не надо быть судьей чужой совести. Это грех, это и есть судить человека. И поэтому христианин не должен лезть своей совестью, своим умом в чужой карман, в чужой огород, за чужую ограду, в чужую собственность, за границу, положенную самой правдой Божьей, границу, за которую запрещено переступать чужому, как мы уже говорили в самой первой нашей беседе. Это чужое, это его мир, это его отношение с Богом, и не мне судить, как он распоряжается своей собственностью. Вот, скажем, апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит: Если же кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. И он печется, человек, так, как считает нужным и правильным. Если он не прав, то Бог силен его наставить на правду, вразумить, показать ему, что и как нужно делать, но только Бог, потому что собственность, данная ему, это собственность, данная ему Богом. Бог может ее забрать, если человек неправильно пользуется ей, но это его воля, это он решает, кому дать, сколько дать и как помочь распорядиться этим. И если же мы сами считаем чужое, то, стало быть, мы забываем, что оно чужое. Мы как бы его мысленно, эту собственность и это богатство, присваиваем себе. А нам, на самом деле, запрещено даже мысленно переступать черту вот этого чужого, а уж тем более судить кого-либо. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Бог.